Jason.
Now, wouldn't it be better not to be so polite? Would you look good after a light? Just start a little conversation now, it's all right. When you take it by.
Наш сегодняшний выпуск завершит премьера. Мы беседуем с новым участником этих передач, театроведом Ириной Симаковской, которая рассказывает о русских сюжетах театрального Нью-Йорка. Ирина, начнем наше знакомство с того, что действительно знакомо, с Чехова, который, как всегда, украшает нью-йоркский театральный мир. Что интересного из чеховских спектаклей происходит в Нью-Йорке?
Вышел спектакль под названием «Вишневый сад» на Бродвее. Спектакль, который поставлен английским режиссером Саймоном Годвином.
Который, насколько я знаю, знаменит своими такими экстравагантными интерпретациями классических произведений драматургии. В Англии он считается достаточно хулиганистым режиссером, да?
Да, и даже сейчас он собирается ставить спектакль «12-я ночь» в Лондоне, где у него Мальволио, женский персонаж, называется Мальволио. Все заинтригованы и ждут с нетерпением.
Ну и что же он сделал с нашим Чеховым?
Во-первых, сделал новую адаптацию. Он отказался от очень хорошего, на мой взгляд, перевода Тома Стоппарда. Он считает его слишком британским для американской аудитории. Он заказал новый перевод. И этот новый перевод сделал Стивен Карам, очень молодой и очень успешный американский драматург, восходящая звезда нашего Бродвея. В прошлом году вышла его пьеса под названием «Humans», которая получила Тони и очень-очень популярна, и до сих пор идет на Бродвей. Карам, он ливанского происхождения человек, очень интересующийся практической стороной жизни, как говорит о нем режиссер Саймон Гудвин. И поэтому он решил, что он сделает такую инсценировку «Вишневого сада» практическую, и в то же время очень простую. Его интересовала именно простота Чехова. И он хотел, чтобы чеховские персонажи говорили простым языком.
Они и... говорят простым языком, по-русски, во всяком случае.
У Стоппарда они не говорят просто. Они говорят у Стоппарда достаточно изящно. Мы знаем, что Чехов простой, и у него простой язык. Дальше, когда это переходит в другой язык, то это становится языком того автора, который сделал перевод, и так далее, и так далее.
Да, да, действительно так. Я представляю себе, что Стоппард, поскольку он не может не ставить слово в покое, то он обязательно должен его нагрузить чем-то таким, зачем надо лезть в словарь. Это вообще похоже на него.
Совершенно верно. Но мне очень нравился этот перевод Стоппарда. Однако новый перевод Стивена Карама тоже очень неплох, действительно очень прост, и все герои говорят на простом, доступном языке. И Саймон Гудвин употребляет в своих интервью, ему очень нравится слово «общедоступный», потому что «общедоступный» было в названии художественного театра. Он говорит, вот Московский художественный театр был общедоступным, Чехова они ставили, поэтому наш спектакль тоже должен быть общедоступным.
Да. Любопытно и понятно. Но меня заинтересовало больше всего одно слово в его переводе. Он перевел слово «крепостной» как слово «раб». Это принципиальная позиция, поскольку Лопахина играет афроамериканец. И он был рабом. И это же немножко звучит не так, как крепостным по-русски. Но для американского зрителя я считаю, что это находка. У меня вообще есть такое ощущение, что русскую классику нужно ставить таким образом, чтобы использовать вот эту возможность американской истории. Ну, например, «Бедная Лиза» Карамзина. Нам не очень понятно, что уж такого страшного влюбиться в очаровательную крестьянскую девушку, собирающую цветы на лугу. Давайте сделаем ее чернокожей девушкой, и тогда уже раз будет гораздо более радикальное решение влюбиться в эту девушку, правда?
Действительно, в этом спектакле роль Лопахина играет чернокожий артист. И рецензент Бен Брентли, который написал убийственную рецензию на этот спектакль. Такие рецензии вообще попадаются редко. Даже тот же Бен Брентли очень редко позволяет себе такие выражения. Но, тем не менее, в этой рецензии он даже предполагает, что, может быть, это концептуально, что это была задумка режиссера сделать черного Лопахина, черного Семенова Пищика и черного Яшу. И все три, считает Брентли, может быть, подходят под идею о том, что изменения в американской жизни ведут к тому, что черные люди становятся предпринимателями и занимают место рядом с белыми.
Или вместо
нету
белых.
Никаких... Или вместо белых.
То есть это политкорректная, с одной стороны, а с другой стороны, радикальная интерпретация. Недавно показывали Отелло в опере, где Отелло играл белый артист, более того, мой земляк из Риги, и он не гримировался. То есть раса становится условностью. Цвет кожи – это театральная условность, которая может быть такой и не такой. И мне кажется, что это гораздо более просвещенный подход, чем какие-то количественные факторы.
Когда-то давно Питер Брук поставил Гамлета, и Гамлет у него играл чернокожий артист. Это был совершенно невероятный, потрясающий Гамлет. И был он чернокожим, или белокожим, или краснокожим, или желтокожим, не имел никакого, в принципе,
как мы знаем,
отношения.
Сара Бернар вообще была женщина, когда она играла Гамлета.
Да, совершенно верно.
Как вам спектакль в целом?
Спектакль достаточно традиционный, несмотря на то, что в нем есть какие-то более или менее удачные идеи, например. Первый и второй акт они играют в традиционных костюмах того времени. Четвертый акт они играют в современных костюмах. И очень важный в этом спектакле образ Пети Трофимова, который говорит слова даже более простые, более доступные с авансцены в зал, чем написал Антон Павлович Чехов. Он по-английски говорит, что мне ничего вот этого, имеется в виду богатство, деньги Вишневый и так далее, сад. Не нужно. Если он у Чехова говорит, что он выше этого, слова Раневской, обращенные к Пете Трофимову, ну какой же ты стал старенький и страшненький. И публике обидно за этого самого Петю Трофимова. Очень обидно. Вообще публика удивительным образом реагирует на этот спектакль, поскольку никто из них в школе не проходил «Вишневый сад», поскольку никто из них не видел стоя одну постановку «Вишневого сада» до того, как они пришли, купили билеты и пришли вот в этот зал смотреть вот этот «Вишневый сад». У них реакции очень живые и очень сочувственные. Особенно, когда Лопахин не делает предложения Ане в финале, когда Аня ждет этого предложения – то все просто взрываются ахом таким.
По-моему, это замечательные зрители. Лучшие зрители – это наивные зрители.
Да.
Но вы знаете, мне вот этот вот практический подход к Чехову мне напоминает совершенно гениальную постановку «Дядя Ваня на 42-й», которую я считаю лучшей чеховской постановкой, которую когда-либо в жизни видел вообще. Я помню, что когда я смотрел этот фильм, я не смог заметить, когда действие происходит в театре, а когда оно становится уже театром. И вот этот шов, он был настолько незаметен, что я подумал, это и есть Чехов. Когда ты не знаешь, где кончается спектакль, где начинается жизнь. И это, конечно, самое трудное, но, с другой стороны, и самое понятное американскому зрителю. Я помню, однажды с Бродским я разговаривал на эту тему, и он сказал, ну, конечно, Чехова будут любить в Америке, потому что, ну, он пишет о знакомых вещах. Здесь тоже у каждого есть моргидж, то есть ипотека. Здесь тоже есть свои адвокаты, свои бухгалтеры, свои врачи. Но Зощенко им не понять. Советскую литературу понять в Америке невозможно. А чеховскую, ну, что ж такого особенно специфически русского? А вы нашли что-нибудь специфически русское в этом спектакле?
Нет, он универсален, и он этим хорош. Единственное, что русского там есть на самом деле, Джоэл Грей, который играет Фирса в своей финальной сцене, в своем финальном
забыли Фирса.
Выходе, когда его забыли, он ложится на авансцене и говорит по-русски «недотёпа».
Еще один спектакль, о котором я хочу сегодня поговорить в завершении этого года, это «Нижинский с Барышниковым». Дело в том, что появление Барышникова в любом качестве – это большое событие для Русской Америки, да и для Америки вообще. Что вы скажете об этом необычном и странном, и очень, я бы сказал, популярном спектакле? Многие мои друзья его смотрели, многие ругаются, но все пытались его увидеть.
Потому что, во-первых, интересен Уилсон, во-вторых, интересен Барышников. В-третьих, интересен Нижинский. Все в последнее время читали его дневники. Поэтому, безусловно, спектакль «Письмо к человеку» привлекал огромное внимание публики. Вообще, Барышников на сцене всякий раз на меня производит невероятное.
Вы имеете в виду именно драматические роли?
Последнее время он работает в драматическом театре, у того же Уилсона в «Старухе», или то, что он сделал с Херманисом Бродского.
Мне на самом деле в этих спектаклях нравится Барышников и не нравится Уилсон, которому абсолютно плевать на текст, который произносят герои. И в этом отношении у меня большие претензии. Особенно к старухе, потому что я очень люблю Хармса и считаю, что старуха – это вообще гениально. Есть такая травестия Евангелия. Это очень сложная, глубокая, теологическая, философская вещь. Это он превратил в набор звуков. И Барышников, конечно, это, знаете, микроскоп, которым забивают гвозди в таких случаях.
Совершенно верно. Но тут как бы претензии нельзя предъявлять никому, потому что Уилсон есть Уилсон, ничего с ним не сделаешь. Он всю свою жизнь делает такой театр. Еще в 70-е годы он придумал собственный стиль, который он разрабатывал, усовершенствовал и пользовался им всегда и везде. Барышников – это не Барышников, это Берлинер ансамбль, это или любой другой спектакль сказки Пушкина, который он поставил в Москве. У него есть набор приемов, которые он использует, например, неоновые трубки, гримы, все, что есть у Уилсона.
Это что, конечно, делает все его спектакли похожими.
Очень похожими. Очень при этом они невероятно красивы, он потрясающе использует свет. И в них есть, безусловно, свое обаяние. Подходит оно к Нижинскому, подходит оно к Хармсу, подходит оно к Барышникову или не подходит. Это уже следующий вопрос. Мне кажется, что вообще Нижинского в спектакле Уилсона мог играть любой другой артист. При том, что я к Барышникову очень хорошо отношусь. И мне очень нравится, что он продолжает себя занимать, и что он играет.
И он все время ищет новое. Это потрясающая черта.
И он хорош на сцене.
Скажите, а если вот вы хозяйка ситуации, что бы вы сделали с Барышниковым? Какую бы роль вы бы ему дали?
Мне очень понравилось то, что он делал у Крымова в спектакле по Бунину в Париже. Это была драматическая роль. Может быть, она была не совершенной, стопроцентно. Стопроцентный для меня успех, удача и невероятная душевная радость была от спектакля по Бродскому, Барышников Бродский, где он... Помимо того, что он был драматическим артистом на сцене, он еще читал стихи, и это было восхитительно. Заслуга Херманиса и заслуга Барышникова заключается в том, что лично я готова была оставаться в этом пространстве надолго-долго-долго, навсегда.
Он над красным, а не женский. Я не Христос, я не женский. Он над красным, а не женский.
На волнах радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Геннисом. В этом выпуске принимали участие Соломон Волков, Владимир Абаринов и Ирина Симаковская. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.